Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии с нами сегодня протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах. В студии также моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы продолжаем наш разговор о покаянии и метанойе.
Вот как раз к тому, о чем мы разговаривали перед тем, как прерваться, эти списки. Ведь на самом деле человек, начиная воцерковляться, когда к нему в руки попадают какие-то первые брошюры, первые какие-то книги подготовки к исповеди, вот он как раз в них и натыкается на эти километровые списки, причем многие грехи, он, собственно, об их существовании узнает именно из этих списков. Так в чем же, собственно, суть подготовки к исповеди, подготовки к церковному вот покаянию?
Ну, мы знаем, мы давным-давно как бы превратили нашу исповедь в такое поточное производство и заставляем в этом поточном производстве, к сожалению, участвовать наших маленьких детей, которые 7 лет встают в эти очереди с какими-то бумажками, и совершенно потом уже с большим трудом начинают понимать, что же такое вообще покаяние и в чем его смысл. Вот, потому что покаяние, и вернее, само это таинство исповеди и покаяние друг с другом не очень связаны. Потому что исповедь – это возможность допуска до причастия, прежде всего. Об этом много говорят, об этом и здесь мы неоднократно говорили на радио «Вера». Но, тем не менее, это остается такой традицией, которая человека приучает к тому, что он должен исповедовать свои грехи в какой-то определенной последовательности, что он должен заметить за собой какие-то грехи. Какие-то вот эти вот внешние вещи. И поскольку человек не может не замечать с собой грехов, потому что человек выходит из дома, там, начинает идти по улице, ему в голову приходят разные мысли, он встречается с разными людьми, ему кто-то наступает на ногу, он начинает сердиться, ему не нравится пробка в машине, ему не нравится, когда его подрезает кто-то, он приходит на работу, там люди разговаривают, ну, понятно, что кто-то про кого-то что-то сказал, где-то кому-то что-то не понравилось, начальников осудили, здесь еще что-то произошло, потом он пришел вот голодный, съел сосиску в среду, потом он пришел усталый, правила не дочитал, а потом он пришел на исповедь, и все это священнику рассказал. И у него полное ощущение, что он был на таинстве покаяния, что вот это и есть покаяние, что это и есть исповедь. И, ну, вы знаете, ну, люди во многом уверены, что так оно и есть. Потому что действительно то, что он совершил в течение дня, оно подходит под нарушение очень многих разных заповедей. Тут он не смирился, тут он поленился, тут он оскоромился, тут он осудил, тут он возгордился, тут он это. И бедный человек, он постоянно находится под таким вот судом, он всегда виноват, ему всегда есть что сказать на исповеди, и он никогда не заглядывает внутрь себя, и он вообще не знает, кто он такой. Ему это совершенно не важно, потому что, ну, так много вот этих вот грехов, понимаете, очевидных, что можно все время их исповедовать, можно постоянно, каждый день на исповедь приходить, и каждый день все это говорить, священник будет тебя накрывать епитрахилию и допускать до причастия. И у очень многих людей такое ощущение, что вот они исповедуются, что это и есть исповедь, но это не исповедь.
А что исповедь тогда? Как в этом смысле правильно соотносится между собой
исповедь,
вот, поступки наши конкретные?
Я попробую сейчас сказать.
Покаяние.
Я думаю, что
глубинное.
Исповедь – это уже результат покаяния. Это уже результат очень серьезного какого-то вот такого созревания человека до самого себя. Вот. Это очень непростой процесс, это очень нелегкое дело, потому что само по себе даже раскаяние в своем плохом поступке еще ничего ровно не значит. Ровно ничего не значит. Иуда раскаялся, об этом написано в Евангелии, раскаялся, пришел к священникам и исповедовал свой грех. «Предал я кровь неповинную», — сказал он. Понимаете? Но это раскаяние не совершенно никаким образом не стало его перерождением. Он не перестал быть Иудой после этого раскаяния, понимаете? Он пошел и в отчаянии удавился. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, предали Христа. Все поступили не как, конечно, Иуда, так жестко, но поступили очень плохо. И поэтому каждый из них вопрошал на Тайной вечере, не я ли Господи? Потому что страх и трусость и предательство, скорее всего, сидело в каждом из них, и каждый, в общем, был не уверен в себе, не уверен в своей твердости и вере. Все бежали. И Петр отрекся: не знаю я этого человека. Но как же потом их жизнь поменялась? Каким образом они все стали другими? И вот это слово Петра, которого Христос спросил: а ты любишь ли меня больше других? Вот оно, настоящий был плод покаяния. Господи, ты же все знаешь. Ты знаешь, как я люблю тебя, и больше сказать ничего не может. Не приходит Петр, не перечисляет Христу список своих грехов. Никто из апостолов об этом не думает. А важно понимание, кто ты перед Христом. Как дорог тебе Христос, насколько ты в нем нуждаешься, насколько ты без него жить не можешь. И вот когда вдруг человек понимает, что в его жизни столько всего, что мешает ему жить со Христом, что взгляд его отрывает в другую сторону, что не дает ему возможности насладиться радостью богообщения, потому что у него много других радостей, а вот они вот все уже вот тут ему опостылили, понимаете, он хочет это сбросить с себя, тогда что-то может произойти. Но это не произойдет никогда до того момента, когда сам человек не поймет, кто он такой, кто он на самом деле. И это очень важно, потому что если человек не заглядывает внутрь себя, если человек вообще не понимает, кто он, то можно всю жизнь проходить на исповедь, ну, совершенно быть одним и тем же, и ничего не поменяется в твоей жизни, потому что ты не строишь отношения с Богом, а потому что ты зациклен на самом себе. И тебе это интересует больше всего, потому что тебе интересует, как тебе вот эту самую быть ни в чем не виноватым. Все, больше тебя ничего не интересует. Поэтому исповедь сегодня очень часто для людей – это инструмент быть ни в чем не виноватыми. Но это не исповедь.
Вот с этим как-то очень смыкается цитата из Федора Михайловича Достоевского, который достаточно подробная такая цитата о том, что главное – самому себе не лгите, лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий, до того доходит, что уж никакой правды ни в ком, ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим, не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит в своем состоянии до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи и людям, и самому себе.
Очень точные слова. Я думаю, Федор Михайлович к самому себе не раз прикладывал.
Вот мне кажется, что то, чему хотелось бы научиться, и очень редко кто-то учит, как... Ведь это же тоже не приходит само собой, если человек в этом не воспитан. Как научиться не лгать самому себе?
Научиться, вот я как раз к этому вернусь. Научиться не лгать самому себе надо совершенно не бояться быть самим собой. Потому что на самом деле людям очень не нравится быть самим собой. Человек очень болезненно принимает себя таким, каким он есть на самом деле. Потому что когда человек оказывается наедине с самим собой и начинает смотреть, знаете, вот как у Ходосевича про зеркало: «Разве мама любила такого?» Вот, понимаете, вот если вдруг ты понимаешь, кто ты на самом деле, ты знаешь, раз такого вообще можно как-то любить, потому что ты понимаешь, что вот если тебя вдруг люди в этот момент увидят таким, каким ты есть на самом деле, если они прочтут все твои мысли, если они заглянут в твое сердце и увидят все твои желания, если вдруг они поймут, кто ты на самом деле есть, они в ужасе могут просто отойти от тебя, с презрением от тебя отойти, потому что, ах, вот ты какой на самом деле. Потому что каждый из нас все время одевает на себя чужие одежды. Каждый из нас все время старается быть кем-то в глазах других людей. Каждому из нас очень важно не показать себя настоящим, в том числе перед самим собой. А Бог видит нас насквозь. И Бог пронизает нас своим взором, и вот своим этим голосом совести пронзает. И вот для человека очень важно не испугаться дойти до самого себя такого, не испугаться видеть себя, что я такой, сякой, пятый, десятый, и узнать в этом, что тебя именно таким любит Бог, потому что Бог любит тебя настоящим. И вот это интересно, что когда все Евангелие пронизано вот этим вот рефреном: «Я пришел ради грешников, а не ради праведников», «Я пришел ради грешников, а не ради праведников», «Христос среди блудников», «Среди блудниц», «Среди мотарей», «Среди тех, которые в глазах всех остальных людей абсолютно отвержены», а праведники почему-то ему не интересны, потому что эти праведники не настоящие, потому что эти праведники типа нас с вами. Праведники постольку-поскольку, потому что нам удобно быть праведниками, нам ничего не стоит быть хорошими людьми, это нам удобно быть хорошими людьми, нам комфортно быть хорошими людьми. Но в какой-то момент оказывается, что вот такая вот праведность и такое хорошее, оно ложное, оно Богу не нужно. Ему гораздо важнее, чтобы мы увидели себя настоящими грешниками, но настоящими, потому что из настоящего грешника может получиться настоящий праведник. А вот из ненастоящего праведника вообще ничего получиться не может.
Вот потрясающая мысль, это увидеть себя настоящим. Она меня очень цепляет. Я пытаюсь сейчас понять, как это можно соотнести с той практикой исповеди, вот этого регулярного приступания к таинству покаяния, которое мы в церкви имеем. Не получается ли так, что чтобы осознать себя вот таким настоящим грешником, надо так или иначе выразить это через осознание поступков своих, каких-то дел.
В том числе.
И принести их в том числе на исповедь. И не получается ли так, что, может быть, грубо говоря, две внешне одинаковых исповеди человек перечисляет свои деяния? Но в одном случае там есть глубинное покаяние, потому что все это замешано, как на закваске, на вот этом ощущении, что и меня, я такой грешный, но меня и такого Христос любит, и это мне мешает быть с ним, а вторая внешне такая, что просто этого нет.
Может быть и так, вполне может быть и так, но обычно в исповеди бывает, вот, ну, по опыту, да, перечисляются поступки, а иногда в исповеди человек говорит о себе. И вот это две разные вещи, когда человек говорит, я осудил, или когда человек говорит, я нехороший человек.
То есть либо поступки, либо состояние оценивается.
Да, совершенно верно. Когда он видит себя, понимаете? Потому что он может исповедовать свои внешние поступки, потому что это, ну, все так и я так. Но я исповедовал поступки, ну, тем самым как-то все грязь себя стряхнул, и все, потому что это внешнее. Поступки – это внешнее. А когда человек видит себя изнутри, то он говорит о себе. Он плачет о том, каков он. И ему от этого плохо. Его тошнит от этого в каком-то смысле. И поэтому в этот момент Господь готов к нему как раз прийти, потому что он именно такой. Есть еще одна очень важная вещь, потому что наша исповедь сегодня, которую мы делали такой практикой каждодневной, и которая потеряла свою высоту из-за этого, которая стала будничным совершенно явлением, вот она еще приучает человека не дорожить прощением. Так легко получается прощение. Так легко ты оказываешься прощенным. И вроде так и Евангелие как так об этом с легкостью говорит. Ну, приходит там блудница, да, вот какая-то, омывает волосами, омывает слезами ноги Христа, говорит, иди и больше не греши. Там другому говорит, иди и больше не греши. Прощаются тебе грехи твои, говорит он, лежащему на одре болезни. Как легко. И священник, прощаю, разрешаю. Ну, конечно, хорошо, потому что я же могу через неделю опять прийти на исповедь и опять то же самое рассказать о себе. Это так просто. Это мы все это знаем. И вот оказывается, что прощение – это очень тяжелая вещь, что человек не имеет права, в общем-то, на прощение. Мы привыкли к тому, что мы изначально имеем право на прощение. А сами простить, когда касается на самом деле вот серьезной ситуации, мы же все прекрасно знаем, как человеку тяжело простить настоящую рану, настоящую обиду, настоящее поражение, как человеку тяжело простить глубокое предательство, как человеку вообще тяжело простить, как человека изъедает вот это вот непрощение, как он не может в себя прийти, как он все время вспоминает о том, как его обидели, как он все время возвращается к тому, к той ране, которую ему нанес другой, он и хотел бы простить, а простить не может, потому что простить – это непросто, и также непросто это прощение получить. Потому что тот человек, который легко получает прощение, он никогда не будет им дорожить. И поэтому прощение – это очень тяжелый груз, который позволяет человеку обрадованно вот этот вот дар тяжелый понести и испугаться его потерять. А мы легко к этому относимся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Юминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Как раз по поводу простоты или непростоты прощения. То, что у нас Великий пост, который больше всего ассоциируется у нас именно с покаянной какой-то дисциплиной, начинается с прощенного воскресения, говорит о том, что любое настоящее покаяние начинается с прощения других?
Ну, это, конечно, так, без всякого сомнения. Об этом нам всегда говорит Христос. Это говорит нам наша молитва «Отче наш», это говорит нам евангельские слова. Именно так и есть, потому что по-другому быть не может.
Но когда нам приходится прощать действительно предательство близких людей, что особенно болезненно, когда это действительно близкие люди, и когда нам это с Божьей помощью удается, мы оказываемся часто в ситуации, когда все, кто знает о том, что произошло, начинают говорить: «Как? Ты простишь вот это? Да мы тебя уважать не будем, это нельзя прощать». Понятно, что ты отвергаешь такой подход к твоей собственной ситуации, но ты оказываешься в какой-то изоляции с этим своим внутренним поступком, внутренним этим ощущением. Человек слаб, и можно в какой-то момент пережить вот этот вот миг, это счастье прощения, а потом тебе долго будут объяснять, что зря ты это сделал, и ты по слабости своей опять начинаешь чувствовать какую-то неприязнь к человеку, принесшему тебе боль.
Ну, по-разному, наверное, может случиться в жизни человека. Но я думаю, что тот человек, который однажды сумел по-настоящему простить, он никогда не забудет той радости и той свободы и той самой метанои, вот, которая произошла. Потому что на самом деле мы все время говорим о метанои, то есть об изменении ума по отношению именно к тому ему личному покаянию. Вот лично я покаялся, и я уже стал типа другим. Не всегда. Но точно совершенно ты стал другим, когда ты простил. И вот здесь точно происходит метаноя. Вот здесь точно происходит изменение ума. Здесь точно человек становится иным, преображенным, потому что он поступает подобно Богу. Вы понимаете, когда тебя прощают, ты находишься в положении получающего. Когда ты прощаешь, ты даешь. И поэтому это гораздо более серьезное вот смысл, вот метаноя, вот я вот сам вкладываю, вот когда ты прощаешь, а не когда ты прощен.
У того же Достоевского, помните, в знаменитом разговоре Ивана Карамазова с Алешей, вот про эту ситуацию, трагедию, когда генерал затравил...
Алёша говорит, расстрелять.
Да, борзыми щенками ребенка, и Алёша говорит, расстрелять, но там же есть еще колоссальное продолжение, когда Иван говорит, что пусть бы даже мать простила за себя этому помещику, но за своего ребенка она не смеет прощать. Не смеет она прощать не за себя. Вам как кажется, мать смеет прощать?
А отец может за сына прощать?
Я не знаю.
Но Бог Отец за Сына Единородного может прощать?
Ну, я верю, что может.
Ну, раз мы в это верим, это есть основа нашей веры, вы понимаете. Мы не можем запретить и не дать возможность матери прощать. Это величайший подвиг уподобления Богу, и человеку это непосильно понять и принять. Человеку невозможно, это придумать. Человеку невозможно в этой ситуации оказаться со стороны. И поэтому это, конечно, такая вот, знаете, карамазовская манипуляция. Потому что пока ты никогда ничего подобного не испытал, ты права не имеешь даже об этом рассуждать. Права не имеешь об этом рассуждать. Прощали ли матери тех немецких пленных, которых вели вот в России, да, у которых были убиты их дети на войне, кормили ли они их своим хлебом, давали ли они им теплые вещи? Мы знаем, как русские женщины относились к немецким военнопленным. Мы это знаем. У нас есть примеры в нашей собственной истории удивительного прощения и потрясающего милосердия. Поэтому Иван Карамазов все-таки остается Иваном Карамазовым, трагичной фигурой Ивана Карамазова, который не верит в прощение.
По поводу примера Иуды, который вы вспоминали уже сегодня, неожиданно как-то вспомнился фильм «Остров», который многие смотрели, и по поводу которого много дискуссий было, когда он вышел. Там интересная коллизия взята в основу сюжета. Там главный герой в силу обстоятельств совершает смертный грех, но, как выясняется в конце фильма, тот человек, которого, как он думал, он убил, выжил. И тот грех, который он исповедовал, и под грузом которого он изменил полностью свою жизнь, и, судя по сюжету, стал прозорливым старцем, оказался, в общем, придуманным или ложно понятым. То есть самого греха не было. Человек всю жизнь каялся в этом грехе.
Ну, сам фильм такой же, понимаете, придуманный, такой иллюзорный, абсолютно не имеющий отношения к реальности духовной жизни, такая сладкая, такая вот, знаете, вот история.
Но если отрешиться от художественного произведения, а взять ситуацию просто... Человек ведь иногда путает. Вот когда он пытается не лгать самому себе, у меня был такой пример, когда меня в начале воцерковления смирил духовник, когда я, начитавшись книг и всяких руководств подготовки к исповеди, исповедовала гордыню, он меня посмотрел и сказал... Ну, как-то особой гордыни я в тебе не вижу, так мелкое тщеславие. На самом деле, я ему...
Обидно было.
Да, глубоко за это благодарна. Я к тому, что мы иногда, пытаясь анализировать себя с точки зрения наших грехов, впадаем в противоположную крайность. Мы начинаем видеть те прегрешения, которых в нас, может быть, и нет, или те страсти, которыми мы, к счастью, не страдаем.
Ну... К сожалению, действительно, когда я говорю о том, что человек должен увидеть себя грешником, часто люди воспринимают, что они должны заставить увидеть себя грешником и должны убедить себя в том, что вот они такие. Поэтому человек часто живет под таким странным удовольствием чувства вины, когда сам себе он это чувство вины нагнетает. Уж если я грешник, то самый большой грешник. Что уж если я согрешил, что греху моему нет прощения. Что уж если я такое сделал, что вообще совсем плохо. Я такой негодный, я такой плохой, и у меня все плохо, и здесь нет ничего настоящего. Потому что когда я говорю о том, что человек должен увидеть себя настоящим, это не значит, что человек должен увидеть себя... как сказать, червяком, понимаете, или там, я не знаю, кем угодно, я не знаю, куском навоза. Нет, конечно, он должен увидеть себя человеком, он должен увидеть себя именно человеком, человеком, который отпал от Бога, не более того, человек, который нуждается в Боге, человек, который не может жить без Бога, человек, который жаждет Бога, прежде всего, вот таким человеком он должен увидеть себя, беспомощным без Бога человеком, но не куском навоза и не гнилым червяком, не какой-то тухлятиной, понимаете, это разные вещи. Считать себя тухлятиной, червяком и куском навоза. Человек – человек. Он никогда не должен себя таким осознавать и считать. Это всегда будет ложь о самом себе. Потому что Бог не видит нас такими. Ни червями, ни кусками навоза, никем. Он нас не презирает, он нас любит. И вот в этом смысл твоей честности перед самим собой и перед Богом. Не бойся быть самим собой, не играй чужих ролей, признай себя таким, каким ты есть, не строй себя ничего, в том числе не строй себя куска навоза. Не надо этого делать.
Насколько здесь уместно вспомнить вот эти слова апостола Павла, что «я себя не сужу, есть Христос, который меня судит». То есть не судить себя и в сторону какого-то такого преувеличенного, такого принижения, какого-то до растаптывания самого себя, в эту сторону не судить.
Да, я согласен с вами,
Ну, а как же все-таки уловить внутри себя этот баланс? Знаете, когда-то в начале воцерковления нам советовали, не только мне, а некоторым вот моим знакомым еще, советовали вести, ну, так пафосно это можно назвать, духовный дневник, просто фиксировать вот то, о чем вы говорили, то, что люди приносят на исповедь и считают, что это, собственно, и есть тот самый плод, а фиксировать просто для себя в конце каждого дня, с тем, чтобы когда ты дойдешь до конца недели, ты мог уже не события анализировать, а что за ними стоит, то есть почему ты раз за разом совершаешь что-то, в чем причина.
Не знаю, мне кажется, я никогда не был склонен к ведению дневников, никогда не... Более того, я даже пытался, как-то думал об этом, потому что слышал о такой практике, мне как раз наоборот, мой духовник сказал, что этого делать ни в коем случае не надо, потому что нет, не надо на себя фиксироваться.
Но вы же говорите, что анализировать и сверяться с совестью нужно постоянно, каждую минуту жизни.
Это правда, но это не значит вести дневник сверения своей совестью, понимаете, достаточно просто человеку всерьез к себе относиться, ведь... Самая большая проблема, потому что мы просто не хотим признавать себя ответственными за то, что с нами происходит. Мы не хотим брать на себя труд, брать на себя вот ответственность. Я бы никогда не сказал слово «вину», потому что слово «вина» мне здесь очень не нравится, а именно ответственность. Именно ответственность. Вот тот же Авва Дорофей, так рассуждая о каких-то вот таких вещах, когда человек должен обращать внимание на себя, он называет это самоукорением. Но это тоже такое слово, которое может иметь две коннотации, и добрую, и злую, может так себя так заукорять, что от тебя тоже ничего не останется. Но он, например, говорит такое вот, сидит человек, молится, да, вот, мимо проходит другой, ну и как-то вот толкает его во время молитвы. Тот возмущается и начинает на него ругаться. Тот уже уходит, извинившись, а тот все в нем все бурлит, 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 и вот... Он говорит, этот человек, в котором все бурлит, вот если бы он мимо меня не прошел, и если бы он меня не толкнул, у меня бы было все хорошо. И Авва Дорофей говорит, слушай, говорит, ты скажи ему спасибо, этому человеку, что он тебя толкнул. Потому что если бы он тебя не толкнул, все, что у тебя внутри, никогда бы не вылезло наружу. Ты похож на хлеб, который гнилой внутри. Его можно, эту гниль можно увидеть только, когда хлеб разломишь. И с нами происходит то же самое, вы понимаете, мы встречаемся с людьми, мы встречаемся все время с тем, кто нас толкает и заставляет сделать так, чтобы все, что мы храним внутри, вылезло наружу. И нас не нравится, нам это не нравится, то, что оказывается наружу, мы не хотим, а это и есть мы, понимаете. И вот это вот надо увидеть, с этим вот это надо познать себе, вот он, оказывается, я какой. Не такой с чёточками сейчас стою, молюсь, умиляюсь, понимаете? А когда вдруг что-то изнутри вырвалось наружу, вот он ты, посмотри, полюбуйся, миленький, как ты хорош сейчас. Скажи спасибо этому человеку, который тебя сейчас вот так вот... Вы понимаете, это слово прекрасное есть в русском языке – возмущение. Понимаете, кипит наш разум возмущенный и в какой-то
смертный
бой сразу идти готов, понимаете, это всё про нас. Но в слове «возмущение» корень «муть». И когда муть в голове, которая кипит, понимаете, что ж ты можешь увидеть вокруг себя, как ты можешь жизнь-то определять? Эту муть надо очистить, с этой мутью надо расстаться. А для того, чтобы расстаться, надо просто понять, что вот эта муть называет слово муть. И эта муть, она вот здесь. И не надо других в этом обвинять. Поэтому одна из больших проблем наших, мы все время находим возможность себя оправдать. Что происходит вокруг нас? Все вокруг нас виноваты. Все наши враги. Все нас окружают злобные. Мы только одни правильные, мы только одни хорошие. У нас у одних все хорошо. И если бы не наши враги, и если бы не наши соседи, и если бы не какие-то другие там, понимаете, вещи, все бы у нас было хорошо. А вот так вот, понимаете, все плохо, потому что кругом враги.
Мне сейчас вспоминается, даже в одной из бесед на Радио Вера такая мысль прозвучала от одного из священников, что смирение – это не когда я хуже всех, это когда все лучше меня.
А, и это именно так, когда я могу смотреть на людей и восхищаться, Господи, какие же кругом люди-то хорошие.
Ну вот на этой оптимистической ноте будем нашу сегодняшнюю беседу заканчивать. Спасибо огромное, отец Алексей. Я напомню, сегодня в студии Светлого Радио с нами, с вами, в этом часе был протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, и мы говорили о такой, казалось бы, очень серьезной, напряженной теме, как смирение, покаяние, прощение, метаноя, но в итоге разговор получился для меня очень оптимистичным, обнадеживающим и светлым. В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».